Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас благословит. Я поздравляю сегодняшним воскресным днем всех вас, дорогие радиослушатели Радио Воскресения. Вот, и поздравляю с одним из самых важных христианских праздников России. Сегодня мы вспоминаем святую равноапостольную великую княгиню Ольгу, которая отчасти считается вместе со своим внуком, князем Владимиром, крестительницей Руси. Вот. И сегодня мы с вами заканчиваем последнюю главу, последнюю часть главы от 8 стиха и до самого конца книги Руфь. И вот я бы хотел обратить ваше внимание о том, что Руфь, моавитянка, это принцесса языческого государства моавитского, пришла в народ верных для того, чтобы вкусить не только сладости истинного богопочитания, но и скорбей и различных грестей. Она невероятно очень сильно похожа вот на такую легендарную историческую христианскую фигуру, которой является, безусловно, наша святая равноапостольная княгиня Ольга. Но прежде чем привести вам в доказательство моих слов те параллели, которые ярко выражены в тех благочестивых преданиях и легендах, которые изложены в летописи временных лет и которые изложены в артефактах исторических и археологических Древней Византии с тем священным писанием, которое вот сегодня мы будем изучать, давайте сначала до конца прочитаем то, что нам осталось вот узнать из книги Руфь. Итак, 8 стих и ниже. «И сказал тот родственник Воозу, купи себе, и снял сапог свой, и дал ему, и сказал Вооз старейшиному и всему народу, вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Неуминьи все Элимелехова, и все Хилионова, и Махлонова, а также Руфь Моавитянку, жену Махлонову беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его, вы сегодня свидетели тому. И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль, как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретай богатство в Ефрафе, и да славит имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, который даст тебе Господь от этой молодой женщины. И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней. И Господь дал ей беременность, и она родила сына, и говорили женщины Неуминьи, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отраду и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше из семи сыновей, и взяла Неуминь дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседи нарекли имя ему, и говорили, у Неуминьи родился сын, и нарекли ему имя Овид, он отец Иессея, отца Давидова. И вот род Фаресов, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида. Вот такими стихами, которая очень сильно нам напоминает первую главу Евангелия от Матфея, заканчивается, это одна из самых коротких книг Священного Писания Ветхого Завета, книга Руфи. И вот я бы сегодня хотел, как с праздничным настроением, поговорить о той великой женщине, великой царице, не моавитянской, а о русской царице, хотя вот эти русские народы, славянские народы, которые жили у побережья Волги, Дуная и дальше к северу от путь, как мы так называем, от варяг в греки, это тоже были очень страшные дикие племена, вот, с ужасными нравами. Мы очень мало знаем о тех культурных особенностях этого народа, но то, что мы знаем, то, что вот оставили нам академики, академики исторические, да, академик Рыбаков, в частности, они могут нас ужаснуть. Да, вот мы сейчас иногда говорим, что такой страшный чеченский там народ или какие-то народ Северного Кавказа. Поверьте мне, дорогие братья и сестры, во времена Византии, во времена Римской империи, вот нашего народа и народов скифов боялись еще больше и ужасались еще больше. Нам есть, если кто-то вот гордится грехом, нам действительно в том смысле было чем погордиться. Но вот хотелось бы немножечко сконцентрировать свое внимание на Руфи и на княгине Ольге. И посмотрите, и та, и другая принцесса, и та, и другая впереди в своей жизни сталкивается с огромными страшными трудностями. Но какая отличительная черта есть от вообще от всех людей именно у Руфи, принцессы Моавитянской, и у святой равнопостной княгини Ольги, святом крещении Елены? Это, конечно, глубокая вера и понимание того, что весь мир находится в страшной трагедии. Очень часто мы вспоминаем, даже сам Вона, священники вспоминают о том, как отомстила древлянам великая равнопостольная княгиня Ольга. Мы должны понимать, что она была в очень сложной ситуации. Все дело в том, что государство того времени, как пишут современные итальянские ученые, это был просто-напросто узаконенный рэкет. Да, вот само название «подданные», племена подданные от Киева до Новгорода, это те, которые были под данью киевского князя, подданные. То есть те, кто платили дань. И власть, она была неполной, и если только чуть-чуть она могла пошатнуться, как подданство сразу прекращалось, и вот эти племена переставали платить дань, потому что это было очень тяжелым оброком, а защиты эффективной от киевского князя не было, потому что не существовало в то время разветвленность сети дорог. И армия, она так и называлась дружина, это было собрание ратных людей, которые принимали решение, как действовать будет князь, потому что то есть и власть князя была и не полной, не абсолютной даже внутри дружины. Поэтому с неохотой платили дань. И вот мы знаем, когда Олег умер, то часть подданных племен, в том числе племена древлянские, они отказались платить дань киевскому князю, и поэтому князь Игорь со своей дружиной должен был пойти и забрать вот эти средства, которые были необходимы для становления государства. Мы видим дальше из летописи, что когда они возвращались, дружина сбунтовалась, сказала, что вот есть один воевода, которого ты назначил вот, оббирать другие племена, он больше гораздо взял, чем ты. И он, видя, не подозревая, что древляне нападут на него, с малой дружиной возвращается обратно для того, чтобы взять еще дань, еще налог потребовать, полюдный налог так назывался. Здесь мы видим, что не было порядка. Царило какое-то жуткое беззаконие. Вот мало показалось, пошел, взял еще. Вот, и он его убивают. Его убивают. И представляете, дружина это справляться князь Игорь не мог. И он оставляет в Киеве одну свою хрупкую жену, девушку, да, красивую Ольгу. Какого она положения находится? Страшно. Гораздо хуже, дорогие братья и сестры, чем положение Неоминии. Она хоть в безопасности, в народе Израилева находится, хоть в нищенствует, собирая колосья, а та богатствует, но ее в любой момент могут уничтожить, потому что она владелица престола. И сейчас очень сильно надо постараться. Это понимают древляне, именно поэтому они наглости такой набираются, что посылают посольство, предлагая ей выйти замуж за ихнего князя Малха, убийцу его мужа. Представляете, какая дерзость. И они уверены, что она согласится, потому что, ну что она сможет сделать с такой дружиной, с этим народом в такое жуткое время. А Ольга, как и Руфь, переживает совсем о другом. Вот мы видим, Руфь пошла вместе со своей матерью, да, матерью своего умершего мужа, в землю Израилеву. Только почему? Потому что она глубоко задумывалась о Боге, о той страшной проблеме, которая господствует на земле, о смерти. И вот дальше существует в летописи описание четырех казней, которые устроила мщений Ольга древлянам. Да. Первое, значит, ну все знают, что когда они приплыли ее свататься, говорит, я, говорит, соглашусь, но меня киевляне не поймут, надо, чтобы вас возвеличить, что вы настоящие сваты, поэтому разрешите вас на ладье понесут прямо к киевским вратам, а когда ее поднесли, эту ладью бросили подготовленную заранее яму. И она сказала: ну как вам хвала моя, как честь, которую я вам воздала, и после этого закопали. Вот. Значит, следующая казнь, она говорит, что я все-таки согласна выйти замуж за Малха, но надо, чтобы киевляне меня поняли, надо, чтобы народ пришел знатный, чтобы были вельможи, не какие-то послы, не какие-то, вот, которые вы оборванцы сюда прислали. И действительно, киевляне ей поверили, они приходят уже самое знать вот этого племени, и она говорит: с дороги вы устали, вам надо омыться, очиститься от этой пыли, от грязи, закрывает их в баню и там сжигает живьем. Представляете, только, казалось бы, такой ужас. Третья, значит, казнь, она прибывает на место убиения князя Игоря, на место его захоронения, и говорит, что я хочу здесь отслужить тризну вместе с вами, чтобы примириться на костях своего мужа. И когда народ собирается, она делает так, чтобы все напились до пьяна, а отроки, ее верные слуги и телохранители, не пили, они взяли и закололи всех до смерти. Ну и четвертое, против которой очень часто активно восстают орнитологи, говорят, что такого быть невозможно. Когда она брала коростынь, она потребовала, чтобы налоги заплатили по 3 птицы с каждого дома, больших и маленьких, а потом намотала какую-то тряпочки, какие-то щепочки сделала, подожгла, и после того, как они полетели, они сожгли всю коростынь. Да, орнитологи говорят, что не может быть такого, что птица, которая несет огонь, она просто не сможет лететь. Но мы должны понимать, что вот это все легенда, это символы, которые объясняют, что именно беспокоило Ольгу. Она же описывала те моменты, которые переживает душа после смерти. И она говорит о бессмысленности вообще смерти и о бессмысленности бытия. Она переживает за своего мужа. Она не переживает за свое бытие, которое осталось теперь после смерти князя Игоря. Она до сих пор, она же понимает, муж с женой плоть едина, тайна вся велика есть. Она переживает, что вот сейчас его на ладье должны понести через реку в царство мертвых, а там он должен уйти в подземелье. Она делает то же самое с древлянами. Потом должно начаться чистилище, очищение ее души по разным религиозным воззрениям в огне, и она в бане закрывает этих древлян и сжигает их дотла. Дальше она празднует вместе с ними тризну, вместе с ними показывает, что смерть уравнивает все. Но она вместе с тем говорит, что бесполезно пить водку на могилах, бесполезно сувать горящие окурки в могилу, в землю, не поможешь ничем мертвым. И по большому счету, празднующие языческую тризну люди, это те же самые мертвецы, которые находятся на могилах других мертвецов. И сжигая коростынь этими птицами, она говорит, что весть вот эта огненная, она пожирает все. Очень глубоко нам бытописатель описывает, переживала Ольга не только смерть своего мужа, она переживала смерть человека, смерть человечества. Смертность человека волновала его, поэтому эта женщина была такая великая. И такая она до сих пор является молитвенницей за всю землю русскую. А ведь мы, дорогие братья и сестры, очень часто забываем о смерти. Многие святые отцы учат нас, что мы должны молить Бога о том, чтобы Он нам даровал память смертную. О том, чтобы, если бы мы помнили о смерти, мы бы никогда бы в жизни бы не согрешили, нам говорят святые отцы. А очень часто, когда я провожу беседы перед крещением, я спрашиваю людей: зачем вы хотите креститься? Зачем вы хотите покрестить своих крестных детей или своих детей личных? Зачем? Многие говорят: для того, чтобы у них был ангел-хранитель. Кто-то говорит: для того, чтобы он был здоровеньким, чтобы он не болел. Третьи говорят: ну мы же русские, русские все православные, все крещеные. И вот мы хотели бы, чтобы и наше чадо тоже вот было привито к той этнокультуре, в которой мы сейчас находимся, в той социуме. Третий говорит, хотим, чтобы он верил в Бога. Я говорю, ну как же, а если он не будет крещенный, вы ему расскажете о Боге, он не будет не уверить, будет верить. И вот здоровьем, вот бывает, что люди покрестились, все равно болеют, покрестились, все равно умирают. Вот не решишь вот те задачи, которые ставят перед собой люди решить, приняв таинство крещения, невозможно их преодолеть крещением. А говорю, какая самая важная все-таки проблема в вашей жизни? И люди теряются. Я говорю, ну ведь смерть, ведь она ведь все пожирает. Она пожирает все ваши накопления, и духовные, и материальные, и телесные. Все, что не все. Они говорят, разве? То есть вот мы забываем о том, что смерть так страшна. А Ольга и Руфь не забывали. И они поэтому все силы свои направили на то, чтобы преодолеть вот этот страшный порог. И ведь княгиня Ольга на чем прекрасна? Существует такое благочестивое предание, что она приняла крещение в Константинополе, что великий царь император Константинопольский, Константин Багрянобородый, удивился ее красоте, влюбился в нее, решил на ней жениться, но так как она язычница, он решил, значит, принять крещение от нее, и она говорит, что вот я хочу, чтобы он был крестным отцом, и когда он ее покрестил, сказал, ну все, давай будем жениться, она говорит, нет, нельзя, ты мой крестный отец, мы с тобой духовные родственники. И в летописи говорит, что она как царица Южская пришла к Соломону, но царица Южская пришла к Соломону для того, чтобы учиться у Соломона. А тут летопись нам говорит, вот сообщает эту легенду, символ, что она настолько была православной. На самом деле, она, конечно, она уже была крещенной, когда пошла в Константинополь. Но она настолько была православной, что князю, что императору Византии, тому народу, который давал православие нам, русским, у нее, у Ольги, надо было даже поучиться очень многому. Это правда. То, что он полюбил ее, то, что у нее была красота, это, конечно, может быть легенда, потому что, если посчитать внимательно, сесть, ей к тому времени уже было около 75 лет. Вряд ли бы византийский император влюбился бы в 75-летнюю женщину, вот, хотя всякое может быть, но, наверное, это такая была присказка, которая давала суть. Высокой суть возрастания духовной жизни целого народа, народа русского, который созрел, и вот плод этого народа, конечно же, была княгиня Ольга. И мы должны сегодня вспомнить, что вот это мужество, которое Русь приняла на себя, взяв невзгоды, сегодня мы читали уже радостное окончание, что, да, Волос на ней женится, тот, имя которого скрывается, отказался от нее, и отказался зря, это как символ, мы разбирали на прошлом занятии, синагоги ветхозаветной, которая была не способна закон принести в мир, а вот Руфь, когда соединилась с Воозом, это символ языческой церкви, которая принимает семена праведности от святых апостолов, и уже эти семена несет в языческий мир. И действительно, вот княгиня Ольга, когда встала на престол, она не только же покарала жестоко древлян так, чтобы больше другие никогда бы не посмели подумать о сепаратизме, нет, она привела не только христианство, она доброту, она порядок привела. Она вела вот эти погосты, где в строго определенное время, а не когда захочет князь, не когда захочет дружина, в строго определенном месте платилась строго определенная сумма. Она понесла закон в мир славянских племен, через который потом пришла благодать святой православной веры. Мне бы хотелось обратить внимание на огромное мужество. Мы все знаем о сыне Ольги, который отказался принимать православие, Святославе, что он был очень мужественный воин, что он, когда нападал на кого-то, писал «иду на вы», предупреждал, чтобы обескуражить своих врагов. Но мужество Ольги было больше. Она хотела, чтобы он крестился, а он отказался, сказав, меня засмеет моя дружина. Понимаете, его мужество было мужеством его дружины, и без дружины он никто. И мы замечаем, что люди, которые лишены православной веры, они мужественные, страшные, сильные, и даже грубые и безрассудные, когда они в дружине с кем-то находятся. Стоит им остаться один на один с проблемой, они могут потушеваться. Но не такой русский православный воин. С ним Бог, поэтому он никого не боится. И Ольга, оказавшись в такой тяжелой ситуации, которая, как я говорю, справедливейшим образом можно сравнить с той ситуацией, которую пережила Русь, она проявила гораздо большее мужество, чем смог проявить ее сын, да, Святослав. Она приняла истинную православную веру. При ней уже начали строиться храмы, при ней появились дружины православные христиане. И она как бы вот первый такой глоточек чистой воды, глоток чистого воздуха, переполнена благодатью Божией, которое вошло в легкие нашего будущего субэтноса, да, славянского народа, через который родился уже крещенный в православии русский народ. Вот такой сегодня удивительный благодатный день. И вот мы заканчиваем и вспоминаем, какое великое благословение Воозу сказали старцы, вот совершенно неожиданно, они сказали, пусть она будет такая же, как Лия, и будет такая же, как Рахиль. А мы должны помнить, что Лия, она была плодоносная. Вот мы еще не изучали с вами по радио, уже в храме изучили, да, книгу «Бытия». Она плодоносная была, она больше всего детей дала. А Рахиль была любимая. Вот дай Бог, дорогие радиослушатели, чтобы мы хранили и веру православную, и Господь бы нас благословил вот такими браками, которые были переполнены и плодоносием детей, чадородие мы начали исполнять бы. Вот. И, конечно, плодоносили любовью, огромной любовью. Сегодняшняя книга нас учит, вот отказались от моавитянки, отказался родственник, имя, которое Бог даже знать не хочет. знать не хочет, все это вычеркнуто, и он не будет на небе жить, отказался он. А ВОЗ не отказался, потому что видел она правильно. Мы должны с огромным вниманием смотреть на всех своих родственников, на детей, когда мы приходим в гости к племянникам, внучатым племянникам, внимательно всматриваться. Может быть, там тоже есть святой. Задача семьи – это привести в мир святого, и, может быть, его молитвами будут спасены наши души. С огромной любовью. Ни от кого не отказываться. Если есть возможность кого-то покрестить, нас к нам приходят, спрашивают, а мы говорим, ну, это такая тяжелая обязанность, нет, уходите от меня, это слишком все. И человек остается без возможности, да, к спасению. Может быть, у него есть возможность, и он найдет себе другого крестного отца, и тот уже другой будет спасен, а не мы, которые отказались от просветления, от просвещения всех близких наших родственников. Дай Бог, чтобы вот эта книга, она навсегда осталась в вашем сердце, дорогие радиослушатели, как таким вечным позывом к любви к каждому человеку, который находится рядом с нами. И дай Бог, эта любовь согреет его и, может быть, приведет ко святому православию. Как привела к святому православию и огромная любовь великой княгини равноапостольной Киевской Ольги.
Спаси Господи, батюшка. И на радио поступили вопросы, которые просили бы вас ответить на них. Угу. Лидия Васильевна из Екатеринбурга спрашивает. Мне 83 года. Я больше 10 лет изучаю систему здоровья по ленинградскому академику Коновалову. У меня весь дом в его книгах. И вот он учит, что надо идти в церковь. Я однажды пришла туда на исповедь, а батюшка меня к причастию не допустил. Сказал, что сначала надо выкинуть все книги моего вот этого учителя.
Дорогая Лидия, как там?
Лидия Васильевна.
Васильевна, да. Я, к сожалению, не знаю. Ну, наверное, Санкт-Петербургского все-таки академика, я думаю. И не, надо понимать, название Ленинград, слава богу, ушло. Мы знаем, сколько скорбей и бед этот город потерпел с этим названием, да. Вот, все-таки название великого апостола, первоверховного Петра, думаю, и будет более правильно его звучать. Вот, я не знаю, что это за академик Коновалов, но если вы к нему относитесь как к источнику, гуру какому-то, да, как прямо книги изучаете, и у вас, слава Богу, дожили до такого возраста, 83 года, он же вам сказал идти в церковь, значит, он является ступенькой к храму, через который вы должны оттолкнуться и пойти действительно к Богу, потому что какое бы здоровье хорошее у вас не было, все равно, согласитесь, придет время, и вам придется расстаться со своим телом и уйти в вечность навстречу к Богу, и потом Бог вас спросит, вам же академик этот Коновалов сказал идти в церковь, а батюшка в церкви сказал, что надо действительно изучать. Во время Христос, он прямо говорит, что если человек сфокусирует свое внимание на здоровье, да, вот, он потеряет жизнь вечную. Он прямо об этом говорит. А если, наоборот, потеряет свою жизнь и здоровье ради Евангелия и Христа, то он обрящет жизнь вечную. Поэтому мы действительно, Господь, когда изгнал Адама из рая, он его изгнал для того, чтобы у него не было возможности подойти к дереву вечной жизни и не остаться сатаной. Мы очень сильно поврежденные люди своими страстями, своими похотьми, вот, мы можем запросто погибнуть, если мы сделаем свое тело бессмертным. Это, кстати, невозможно, не только какой-то академик, а многие, я не знаю, научно-исследовательские институты всего мира ищут эту таблетку вечной жизни. Никто в жизнь вечно не будет. Но даже если бы он жил, если человек не соединился с Богом, то жизнь его будет бессмысленна, будет такая же жизнь, как у дьявола, и он участь дьявола наследует. Поэтому еще раз прислушайтесь к требованию вашего учителя. Если он сказал идти в церковь, идите в храм. Но дальше, если вы пришли в храм, пришли в церковь, эклесио, собрание призванных, это людей, которые действительно занимаются общим делом, уже не какого-то человека, гуру, да, а именно Иисуса Христа, он свое учение оставил, то мы должны помнить о том, что Христос нас научил. Если слепой поведет слепого, оба падут в яму. Если человек, который не знает, откуда он пришел, куда он идет, а только предполагает, создает какие-то теории, если мы его будем слушаться слепо, то мы вместе с ним погибнем. Лучше будем слушаться того человека, Бога-человека, который победил смерть, да, 2000 лет назад, и вместе с ним обрящим жизнь вечную.
Батюшка, Елена задает вопрос. Все время ругаюсь с родителями из-за того, что они не ходят в храм. Очень редко ходят, точнее. К таинствам не приступают. Как мне их убедить спастись, спрашивает Елена.
Ну, очень хороший вопрос. Да, конечно, мы должны родить о том, чтобы все, как сегодня мы как раз книгу Руфь изучали, что любовь должна быть. Ну, вот Руфь, она пошла за своей матерью, да, за своей как свекровью, а Орфа, ее сестра, сказала, я пойду обратно, там наверняка есть нечего. Вот что, вот, многие говорят, что я если в старую церковь начну ходить, мне пенсию прибавят. Мне одна бабушка сказала, что зачем я пойду в церковь? Что, пенсию больше кто-то даст. Вот, поэтому не написано нигде, дорогие братья и сестры, и уважаемая Елена, что мы должны кого-то тащить в храм. Наоборот, даже если взять книгу «Исход», 20 главу, там написано, не вы меня выбрали, а я вас выбрал. Вот сегодня придем в храм, внимательно посмотрим на всех людей, которые вокруг нас. Это все избранники Божии. Если нас, вот, допустим, депутат Куйвышев пригласил в гости, мы не скажем своему сыну там, или двоюродному брату, собирайся, вместе со мной пойдешь. Вот они тоже не приглашал. Может быть, пригласят попозже, может быть, не пригласят вообще. А мы относительно родителей не ругаться не должны ни в коем случае, мы должны их почитать. Независимо от того, веруют они, не веруют, может быть, они мусульмане, может быть, они впали в какую-то секту, или вообще являются такими верными коммунистами, отказываются от любого духовного мира и проповедуют ценности сугубо материальные. Наша задача их почитать. Если вообще никак не клеятся отношения из-за того, что мы ходим в церковь, нам никто не помешает помолиться за них или хотя бы там деньги им на сотовый телефон положить. Это заповедь, пятая заповедь, она обещает нам счастливую жизнь здесь на земле. Не все остальные заповеди направлены на жизнь вечную, а исполнение пятой заповеди обещает долгую и счастливую жизнь на земле. Поэтому мы должны внимательно посмотреть, как мы уже неоднократно с вами говорили, что пятая заповедь особенно сильно исполняется на Кавказе и в Японии. И именно в этих двух регионах на всей планете Земля самая большая продолжительность жизни. Поэтому, дорогая Елена, молитесь за своих родителей. Дай Бог, чтобы они были спасены. Дай Бог, чтобы они приступили к таинствам. Но воля человека ограждена таким забором, что не только другой человек, но даже ангел не может или бес туда проникнуть. Как они захотят, так пусть оно и будет. Ваша задача их почитать, любить.
Батюшка, а как быть вот в таком случае? В этом году я столкнулась, что девочка-подросток хотела идти на крестный ход, но родители ее не разрешили, и она сказала, что они бы не разрешили. И она решила сказать, что она будет ночевать у подружки. Бабушка была предупреждена, она верующая, и она как бы сказала, давай иди на крестный ход. Но вот как-то смущает то, что начинать вот такое благое дело с вранья, тем более родителям, как-то не очень удобно.
Да, я считаю, что вот очень хорошо, что у нас есть такие девочки, подростки, и до тех пор, пока они будут у нас в России, нам нечего бояться, никаких антикризисов, да, что человек, я знаю одного пономаря, мальчика, который в школе, значит, убегал с уроков, приятелям говорил, что там побежал по гаражам курить, а сам шел в храм пономарить Великим постом. Это очень хорошо, что до сих пор живая вера, вот есть такие Руфи, есть такие княгини Ольги у нас на земле, слава Богу. И страшно, что есть такие родители, которые не хотят пустить детей в храм помолиться или приступить к каким-то таинствам, или приступить к такому подвигу крестного хода. Да. Ну, помнить должны Екатерину. Вот ей тоже же говорил отец, что давай отрекись, давай прекрати вот эти колдовством этим заниматься, этой магией, этим христианством. Это мы как бы по другим богам кланяемся. Но, видите, укрепил Господь Екатерину, даже 70 мудрецов не смогли опровергнуть те, как бы, разумения, которые и в ее сердце раскрыл сам Господь Бог. Я думаю, это, дай Бог, как звали, вот, узнать бы эту девочку и молиться за нее. И, дай Бог, она за нас еще будет молиться. Очень молодец, правильный ребенок, вот, который от сердца чувствует ту благодать, которая исходит от царской семьи. Дай Бог, чтобы родители у нее тоже обрели святую православную веру, и чтобы на следующий год они уже все вместе бы пошли крестным ходом, чтобы не только один царь, не только Христос, не только Матерь Божия хранила, но и они охраняли своего чада вот на этом подвиге.
Батюшка, вот на этом крестном ходе было большое количество самых разных людей, и очень часто ведь люди говорят о том, вот бы нам Господь дал нового царя.
Священное Писание, что какая бы структура власти ни находилась, всегда был грех. Причем грех примерно один и тот же. Вот если взять историю народа Израилева и вообще всего человечества. Грех был всегда. И при монархии, и при олигархии, вот, и при власти судей. А это, можно сказать, религиозная власть была, самая высшая. Сейчас бы сказали, вот там хорошо было бы, если бы там патриарх бы был бы руководителем России. Кто-то бы сказал, хорошо. То кто-то, может быть, сказал, ученые лучше будут. Или путем демократических выборов. Грех будет всегда один и тот же. Один и тот же. Да, ну, вот есть такие святые люди, да, значит, есть Соболев, такой у нас, причислен недавно к лику святых, он целую книгу написал, что все-таки удобнее всего будет спасаться тогда, когда на земле будет руководить помазанник Божий. Я с этим согласен, но это не суть важная, это не корень. Мы должны понимать, что причина того зла, с которым мы сталкиваемся в своем сердце, она внутренняя. И решение тоже внутреннее. Вот и все сначала монахи, даже вот эти преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский, они побеждали врага внутри себя, а потом уже они с легкостью побеждали всех внешних врагов. Вот дай Бог, если мы будем смотреть на внешность, вот царя нету, кто виноват? Виновато правительство. Значит, мы его начинаем осуждать, а мы о себе забыли. То есть мы от того отрезка своей жизни, на что мы должны сфокусировать все свои духовные силы, отвлеклись. Понимаете, вот в чем важно. Надо молиться, если хотите царя, молитесь, чтобы даровал Господь. Может быть, Господь услышит и даст. А может быть, я вот искренне верю, что царь Николай, он до сих пор и не только молится за нас, но и он является руководителем и помогает всем нам решать наши насущные проблемы таким образом, чтобы мы стали наследниками вечных благ.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог вас всех благословит, дорогие братья и сестры, помогай вам всем Господь Бог с праздником, да хранит вас всех Матерь Божия и молитвами святой равноапостольной великой княгини Ольги.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии был настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. И если у вас есть вопросы к батюшке, вы можете звонить по телефону 8-922-225-81-15. Задавайте свои вопросы, мы с отцом Дмитрием, батюшка, с удовольствием на них ответит. 8-922-225-81-15.